У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Действительно, двое ведущих в студии. Меня зовут Никита Воронков, мой коллега Алексей Тимофеев.
Добрый день еще раз всем.
Приветствуем всех. И все-таки иранская тема. Иранская, которая уже становится, наверное, выходит на масштабы, на планетарные масштабы.
Да, даже больше, чем региональные, это правда.
Да, затрагивает оба полушария, в общем-то, интересы всех стран. Достаточно отследить реакции, которые последовали от Министерства иностранных дел, и не только.
Не от всех, надо сказать.
Ну, понятно, что
реакции имеются в виду разные, да.
Реакции разные были, да. Но я к тому, что, например, Австралии сейчас абсолютно не до того, что здесь происходит. Там, да, там свои проблемы, горят леса, в общем-то, и совсем другое время года. Но страны, во всяком случае, региональные, Европа, Соединенные Штаты Америки, они, конечно же, на это Россия, безусловно, отреагировали. Так вот, что значит мы слышим с западного как раз-таки полушария, конкретно из США, по моему хотению, там Дональд Трамп решился на ликвидацию иранского генерала Сулеймани, как сообщается, вопреки данным собственной разведки. Об этом сообщает Нью-Йорк Пост, ссылается на свои источники. Издание пишет, что представители военного ведомства США удивились решению главы Белого дома, так как президент Трамп изначально выступал против уничтожения генерала корпуса стражи исламской революции, но позднее передумал.
Ты знаешь, очень запутанная история в какой-то степени, и такие очень странные формулировки. Как мне пока, это на мой субъективный взгляд, оценочное суждение использует вот Нью-Йорк Пост в этой большой статье. Что они пишут? Что 28 декабря Трамп отказался от убийства Сулеймани, хотя у него была такая возможность. И вместо этого отдал приказ ВВС США атаковать лагерь группировки Катаиб Хизбалла близ границы с Сирией. В результате того удара погибли 20 человек, еще более 50 получили ранения. Собственно, этот удар по группировке привел к массовым акциям протеста перед американским посольством в Багдаде, в Ираке. За этими протестами в Ираке, рядом с американским посольством, президент США Дональд Трамп наблюдал по телевизору и, несмотря на данные разведки, что якобы ничего экстраординарного не происходит, все-таки распорядился ликвидировать Сулеймани. Ну и вот сообщается, что руководство Пентагона было шокировано, прямая цитата, тем, что Дональд Трамп выбрал самую радикальную из предложенных ему ряда мер — ликвидацию Касима Сулеймани. Газета пишет, что два предшественника господина Трампа, да, президента, Джордж Буш и Барак Обама, тоже рассматривали такую версию, так вариант сценария, да, убийства Сулеймани, но отвергли такую возможность, потому что сочли ее слишком провокационной мерой со стороны США. И Буш, и Обама. Ну вот, Трамп, как мы видим, для Трампа это оказалось не слишком провокационным. Сообщается, что после убийства администрация Трампа отстаивала совершенную акцию под предлогом того, что генерал планировал ряд атак на американских военных и дипломатов. Вот якобы у него были такие планы. Вместе с тем, Нью-Йорк Таймс отмечает, что в администрации возникли разногласия по поводу того, существовали ли в действительности эти планы или нет. И вот один из чиновников сказал изданию, что администрация не располагала подтвержденной информацией о планах атак. То есть, на самом деле, подтвержденных данных о том, что генерал Сулеймани намеревался совершить какие-то атаки на американских военных, нет, не было подтвержденной информации.
В то же время Трамп говорил то, что генерал Сулеймани причастен к гибели множества и множества людей, и в том числе многих американцев, опять же, не уточняя даже географию.
Но это же все носило уже как бы характер после, то есть постфактумный. Сначала ликвидировали, сначала убили, а потом уже давай вот...
Подводить, как это говорится, базу.
Да. Совершенно верно, вот да.
Доказательство.
Значит, какие формулировки у меня вызывают... но недоумение, что ли, в какой-то степени, о чем вот пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета пишет, что Трампу якобы предоставили целый перечень ответных мер на вот эти протесты рядом с американским посольством. И в этом перечне, как, была ликвидация Сулеймани. Но якобы военные использовали вот этот пункт ликвидации Сулеймани как одну из возможных ответных мер, но в качестве такой страшилки или пугалки, или такого крайне радикального варианта для того, чтобы Трамп ее отверг и выбрал вот что-то из другого. Ну, например, другие варианты включали в себя удары по иранским кораблям или ракетным объектам, или удары против поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке. Да?
Так, ага, это менее радикальные удары по кораблям и объектам?
На взгляд вот, чиновников и источников, с кем общались «Нью-Йорк Таймс», да, это были менее радикальные меры. Но Трамп выбрал убийство генерала Сулеймани, высшие военные чиновники были ошеломлены, встревожены перспективой ответных иранских ударов по американским войскам в регионе. Ну и вот, действительно, вариант, который в конечном итоге был одобрен, зависел... Вот это тоже такая история. Понятно, что за Сулеймани в Ираке наблюдали. Ну, имеется в виду, шпионили, собирали разведданные.
Американцы,
угу. Да. И якобы вот сообщается, что вариант нанесения удара по Сулеймани зависел от того, кто будет встречать генерала в аэропорту. Если это будут официальные лица правительства Ирака, то, значит, уничтожение отменяется. А если же... Но его встретили члены Хизбаллы. Да, Катаиб, да, угу. Собственно, да, включая ее лидера. Ну и, собственно, Трамп именно это сыграло как бы ключевую роль в принятии решения Трампом вот, да, ликвидации. Что еще нужно отметить? Издание пишет, что, по словам представителей администрации, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс были двумя наиболее ястребиными голосами, выступающими за такую резкую реакционную ответку вот, угу. После как бы, атаки на посольство, да, после этих беспорядков. И что они тоже как бы подбивали Трампа под ликвидацию. Но вот подготовку операции против иранского генерала обсуждал узкий круг лиц. Там были помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Маск Эспер, директор...
Марк Эспер, да.
Да, а я как сказал?
Маск.
А, Маск.
Договорка, да.
Да. Директор ЦРУ Джин Хэспел и исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени. Ну вот, именно эти люди, собственно, в кругу этих людей было принято решение.
Сейчас к нашей беседе присоединяется доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, приветствуем вас.
Добрый день всем нашим слушателям.
Да, Владимир Сергеевич, ну вы наверняка уже ознакомились с вот этой статьей в «Нью-Йорк Таймс».
Да, я ее читал.
Да, у меня там какие-то недоумения есть по поводу таких каких-то, в какой-то степени
Хорошо.
Детских, да, не оправданий, а обоснований, наверное, да.
Давайте, все понятно. Давайте я вам скажу так. Коротко, если говорить тезисно, все это лишний раз подчеркивает, что вся эта операция связана и непосредственно имеет отношение к процессу импичмента. Принимая это решение и взяв его на себя, Трамп, возможно, одним ударом решил проблему импичмента. Я вот так сказал этот тезис, и в свою пользу раскрывать подробно здесь бесполезно. Времени у нас нет, но принцип простой. Победители не судят, и вот он, Трамп, борется с врагами Америки разрешительным образом, а тут отдельные политики. Ватикана из демократической партии пытается его снять. Вот именно эта реакция, естественно, в стане демократов и вызвала наибольшую, так сказать, панику или озабоченность, потому что действительно, как бы в этом плане процесс импичмента завис. Поэтому появление вот этой статьи в «Нью-Йорк Таймс», она призвана как бы показать, что Трамп является по-прежнему таким политиком безрассудным, опрометчивым, и что в этом плане вся основная посылка импичмента о том, что вот такого именно безответственного политика и надо снять, так сказать, то есть подвергнуть процессу импичмента от решения от власти, вот это основной пафос статьи. Она для этого, так сказать, собственно говоря, написана. Мы не будем говорить про все противоречия, потому что совершенно очевидно, что эта операция готовилась довольно давно, это спецоперация, вот, все детали ее вряд ли будут раскрыты. Ну, общий пафос статьи простой, что вот, мол, взвешенные там люди, представители разведки не рекомендовали нанести удара, или, по крайней мере, сказали, что нет никаких оснований для резкого изменения ситуации. А Трамп себя именно показал безответственным политиком, и поэтому, как говорится, процесс импичмента должен проходить, невзирая вот на, если так можно выразиться, на эту операцию, которая, естественно, в Америке подавляющим большинством, так сказать, общественного мнения как бы была одобрена, ну или, по крайней мере, сторонниками Трампа уже точно.
Да, Владимир Сергеевич, понятно... вот простите, что я перебиваю. Вот тут, как мне кажется, такой важный вопрос. Вот этот образ, о котором вы говорили, там, безрассудного, а можно сказать, такого решительного, да, безжалостного лидера, почему он должен сыграть на руку Трампу? Разве не будет ли он использоваться против него?
Нет, потому что в ходе как раз импичмента, понимаете, он и предстает. Собственно говоря, импичмент-то ведь, понимаете, идет по вопросам Украины, и то, что Трамп по отношению вот эти, задержав американскую военную помощь на там 55 или на 85 дней, он подверг угрозе национальной безопасности. Это противоречило интересам национальной безопасности США. А вот как раз нейтрализовав генерала Касима Мусей Мали, так сказать, он как раз и показал, что он, так сказать, не просто печется, а является самым решительным поборником и борцом за обеспечение национальной безопасности США. Именно здесь, тут вот она как раз надо понимать вот именно специфику вот этого процесса импичмента, потому что он тесно
так,
связан с политической деятельностью.
Второй еще есть эпизод-то в этом процессе.
Что ты имеешь в виду?
Ну, то, что ее, по-моему, то ли превышение полномочий, то ли злоупотребление.
Ну, это как раз, да, в том смысле, что... Но здесь основное вот, это задержка, так сказать, военной помощи, как угроза национальной безопасности. Но превышение полномочий именно в этом плане и состоит, что Трамп очень вольно относится к проблеме национальной безопасности. И вот если исходить из этого, что он, как говорится, безответственно и может с этой национальной безопасностью поступать как хочет, вот эта статья как бы пробрасывает эту идею, она в этом плане очень хитрая. Посмотрите, что и здесь мы сталкиваемся с тем же самым Трампом. Только в одном случае он не догнул, а в другом случае перегнул. Но тем не менее мы имеем такого же вот безответственного политика, который толком не знает, когда ему надо, так сказать, вот, чтобы держать эту среднюю линию. Вот и получается, что в одном случае он не догибает, а в втором случае перегибает. Вот. Ну и поэтому, соответственно, процесс должен быть проведен по полной программе и, соответствующим образом, ну, нанести, возможно, ущерб, так сказать, следующих дискуссий или последующего обсуждения, поскольку еще, сами понимаете, Конгресс США, или, вернее, Сенат США пока никакой документации, насколько мне известно, от Пелоси не получил.
Да, и тут вообще, конечно, сложно представить себе, что может ударить по репутации Трампа, да?
Ну, все сегодня считают, что, конечно, этим ударом он себе очки набрал.
Набрал. Вот смотрите, еще, как мне кажется, интересно, на ваш взгляд, это такое волюнтаристское решение Трампа, личное или все же командное такое общеястребиное?
Вы знаете, Трамп взял его на себя, поэтому все вопросы отпадают, так сказать.
Уже без
Трамп,
разницы, кто
вот
консультировался.
Раз, конечно,
да?
Он взял откровенно все на себя, что он отдал приказ, это его инициатива. И само решение было принято 2 месяца назад, но это не имеет значения. Да, он показал себя, что он президент, что он хозяин в доме, и что как раз ему советники и не нужны. Это как раз, может быть, традиционное представление, что у нас без такой бесхребетный президент, а решения принимают за него какие-то не то вице-президенты, не то госсекретари, не то начальники его администрации. Этим вопросом Трамп все, как говорится, отставил. Я принял решение, это мое личное решение, и я за него несу исключительную ответственность. Ну, вот он здесь и удвоил, поэтому считается, что он повелся исключительно азартно, как, знаете, так сказать, как азартный игрок казино или как, так сказать, персонаж уже произведений Федора Михайловича Достоевского, вот игрок. Да, он себя повел именно как такой авантюристический, как именно азартный игрок.
Владимир Сергеевич, в таком случае не рискует ли Трамп потерять все, если разразится серьезный конфликт на Ближнем Востоке и придется посылать туда морпехов и множество американских военных? Электорат-то как это воспринимает?
Это уже второй вопрос.
Они же просчитывают наперед на несколько шагов.
Да, наверное, что он втягивает войну, тут есть свои за, есть свои против, но многие тоже считают так, опять тезисно, что если это даже война постепенно вялотекущая возникнет, это тоже срыгает на руку Трампу, поскольку если она затянется до президентских выборов, то здесь это может, так сказать, он может пройти на второй срок по принципу, что на переправе они не меняют. Так же, как прошел на второй срок Буш на войне в Ираке. Она была в тот период еще, так сказать, не столь непопулярной, и он проскочил. Поэтому здесь многие как раз демократы и считают, что здесь, разыгрывая эту военную карту, Трамп, может быть, обеспечил себе вот эту мягкую подпитку своих амбиций по избранию на второй срок.
Да, странно, ведь в таких случаях обычно говорят там о необходимости маленькой победоносной войны, а
вот,
здесь...
Вот,
да,
вот.
Но здесь просто, на мой взгляд, маленькой не получится, победоносная, конечно, да, но она кровопролитная будет, там американские солдаты будут гибнуть, и это все, конечно, в этот предвыборный период.
Вы знаете, это уже вопрос область гипотетических, так сказать, разговоров. Да, каким образом будет? Трамп сказал, что он, видите, предпринял этот метод для того, чтобы, наоборот, войну предотвратить. Вот. Ну, давайте не будем уже здесь гадать на кофейной гуще, тем более, что сразу последовало заявление, что любое поползновение, так сказать, или меры возмездия будут пресечены ударом там, по 52 объектам, да, и так далее, и тому подобное. Другая ситуация, что ситуация сегодня действительно резко возросла, международная напряженность, и, в общем, мир действительно оказался, ну, может быть, на грани опять большой войны на Ближнем и Среднем Востоке. Вот это реальность. А каким образом она будет решаться и каким образом еще ляжет уже расклад политических сил, ну, давайте пока не будем гадать или надеяться на лучшее, что все-таки вот эта эскалация военных действий не произойдет.
Владимир Сергеевич, в завершении, на ваш взгляд, высока ли вероятность того, что вот после поднятия ставок с убийством генерала Трамп действительно может там нанести удары по объектам иранской культуры, да, вот этой
Это и есть как раз основная игра, чего боятся демократы. Дело не в том, что вот, может быть, тут я, раз время есть, могу поправить.
Минута у нас есть.
Трамп показал, что у него в колоде много карт. И вот если сегодня, даже, скажем, эта война или эта эскалация не приведет к серьезным военным действиям, то в любой момент, вот скажем, в канун выборов, еще каким-то образом, Трамп и может эту карту разыграть, нанеся удары по Ирану, который, может быть, тоже при определенном, так сказать, политическом раскладе, а здесь не надо сбрасывать со счетов этот вопрос, могут тоже явиться очками в его предвыборной политической гонке. Во всяком случае, сегодня совершенно очевидно, что Иран разыгрывается как именно как карта внутриполитической борьбы, как, может быть, одна из основных карт, которая должна обеспечить его переизбрание.
Да, спасибо большое. Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады, был с нами на связи. А теперь мы посмотрим с позиции Ближнего Востока. С нами на связи политолог, эксперт по проблемам стран этого региона, а также Кавказа, Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ну вот вы, Станислав Николаевич, слышали мнение предыдущего выступающего, да, американиста.
Да, да.
Согласны с оценками, что иранская карта — это чисто там внутриполитическая американская история?
Ой, это долгая история и темная история. Давайте мы обратимся все же к матчасти и не будем завышать оптимистических нот. Первым сообщили о том, что иранский генерал Сулеймани уничтожен представителем Пентагона со ссылкой на личные указания Трампа. Вторым об этом заявил Помпео, который, я цитирую по голосу Америки, который заявил, что это решение принималось с учетом разведданных. Наконец появилось третье сообщение со ссылкой на разведслужбы, что, в общем-то, американские разведчики не рекомендовали проводить эту акцию, и то, что Трамп, в общем-то, принял такое собственное решение. Это первый вопрос. Сразу вводит разные акценты в оценке ситуации. Второй вопрос. А почему именно в тот момент, когда в Ираке происходили бурные события, в этой точке оказался иранский генерал Сулеймани? Кто его выявил, кто его ввел и зачем он туда прилетал? Несколько версий. Одна из курсов версий утверждает, что он прибыл туда для того, чтобы провести переговоры с шиитскими группировками о упразднении ситуации, сокращении кризиса, то есть дестабилизации ситуации. Это первое. И второй момент. Буквально накануне этих событий в «Нью-Йорк Таймс» появились пачка документов, непонятно каким-то образом оказавшихся в распоряжении редакции. Это данные иранской разведки ЦРУ, в которых открыто утверждалось, что Касими был на прямой связи с американским командованием, что он прибыл в Багдад для того, чтобы договориться с американцами о перспективе для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Багдаде и выйти все же на переговоры по ядерному соглашению. И именно в этот удар наносится удар по Сулеймани. Это раз, это значит, наносили удар те, кто не желает американо-иранской договоренности, даже в том усеченном варианте, в котором предлагают сами американцы. Это первое. И второе. Мне трудно припомнить руководителя военной разведки любой страны, который был раскручен в мировых СМИ как голливудский актер. О Сулеймани писали много, писали везде, мифы, архитектор ближневосточной политики и так далее, и так далее. И в то же время он великолепно работал и с русскими, и с американцами, и даже где по некоторым данным с Моссадом. Это, в общем-то, фигура сложная. Не всем это нравилось в Иране. Поэтому возникает вопрос, а кто же выводил американцев на Сулеймани, и кто конкретно указал срок его прибытия в Багдад, и почему именно Трамп принял в этот момент это серьезное решение?
Но видите, вы же наверняка тоже читали в эту статью, вот нынешнюю в «Нью-Йорк Таймс», с которой мы начинаем, да, что там все зависело от того, кто будет встречать Сулеймани в аэропорту. Более того, кстати, издание пишет о том, что, ну, действительно, разведка не рекомендовала и сообщала Трампу о том, что Хаменеи отдал приказ на возвращение генерала в Тегеран, да?
Вот видите, тонкие моменты идут. Канал связи, идут секретные переговоры, а Иран, в общем-то, не скрывал, что помимо всех вот этих бурных эмоциональных антиамериканских заявлений, как антииранских заявлений и санкций со стороны Вашингтона, предпринимались попытки сохранить тайные каналы связи и договориться. Вот генерал был один из таких связных на этих каналах связи. И поэтому, когда мы говорим, а кто же заинтересован для его упразднения, можно назвать несколько сил, центров силы, которые действительно объективно могли этому способствовать.
Ну, пожалуйста,
первое, безусловно, есть внутрииранский фактор, потому что упразднение генерала укрепляет радикальные силы, а генерала, кстати говоря, пророчили на пост президента Ирана. Это раз. Второй момент, не всякого сомнения, это очень активные харизматические фигуры не устраивает Израиль. И в-третьих, очень сложное, очень непростое решение, которое приняли американцы. Это и наконец-таки, те силы, которые были ориентированы на срыв американо-иранского диалога, в перспективе, конечно, выиграли. Теперь возникает вопрос, как будет интегрироваться вот эта иранская операция в внутриполитическую ситуацию в Иране. Мне кажется, если оценивать всю ночную дипломатию Помпео, Амав звонил министрам иностранных дел практически всех государств, членов Совета Безопасности, американцы ищут какой-то компенсационный вариант для того, чтобы выйти на соглашение с Ираном. Это раз, почему войны не будет, а вот что дальше будет, и как долго будет продолжаться этот кризис, как он отразится на внутриполитическом раскладе, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, потому что там началась избирательная кампания, и как это будет складываться на раскладе в Иране, мы посмотрим.
Спасибо большое.
Станислав Тарасов, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, был с нами на прямой связи.
Ну, такое, если подытоживать разговор с двумя специалистами, ясно, что ничего не ясно. То есть,
да, я тоже хотел сказать.
Да, делать какие-то прогнозы относительно, да, краткосрочные, среднесрочные, конечно, еще рано. Много неизвестных, совсем непонятно, как стороны будут вести себя. Но то, что эскалация происходит на наших глазах, это такой медицинский факт. Американцы там перебрасывают несколько тысяч военнослужащих в регион для укрепления. Иран, в свою очередь, приводит в боеготовность там свое баллистическое вооружение. Мы видим, что сегодня в Кении произошло нападение на американскую базу.
Но это, может быть, и не связано.
Может быть, и не связано, но в этом контексте как бы все играет роль.
Все мы, журналисты, пытаемся привязать к одному. Да. Сегодня это не последнее обсуждение, конечно же, Ближнего Востока. В 18 часов целая студия будет этому посвящена с двумя гостями. Приходите на этот эфир. Спасибо, говорим Алексею Тимофееву. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.